Дорогие друзья, а сейчас в эфире радио «Воскресение» передача «Святой лик». В этой передаче принимает участие монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря. Сегодня в передаче речь пойдет об игумене Руфине Кокаревой.
Наша работа по сбору сведений об игумене Руфине, вообще, так сказать, наше знакомство с этой подвижницей, началось с того, что в 2005 году в Перми мы совершенно случайно встретились с одним пермским историком Валерием Викторовичем Вяткиным, который написал о ней свою книгу «Путем совершенной любви». Он нам рассказал о ней, как раз предложил, может быть, заняться сбором материалов на ее канонизацию и передал некоторые материалы, которые уже были им к тому времени собраны. И вот когда мы все это изучили, то действительно поняли, что это была, по крайней мере, незаурядная личность, так сказать, а вообще выдающаяся подвижница, молитвенница, очень ревностная монахиня. Вот, и мы стали действительно заниматься и продолжать сбор сведений о ней. И вот нам попалась ссылка на книгу «Царский путь царской игумени», которая была издана в 40-х годах за рубежом, в русско-зарубежной церкви. Мы искали ее в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, нигде ее не было. Вот, и потом, ну, так Господь устроил, что смогли мы ее найти только благодаря помощи Любовь Петровна Миллер, известной писательницы, которая вот написала книгу о великой княгине Елизавете Федоровне, о царственных страстотерпцах. Она живет сейчас в Австралии, но сама русская. И вот именно от верующих из Австралии нами были получены вот книги и «Царский путь царской игумени», еще несколько изданий, которые очень помогли нам в работе над, в частности, жизнеописанием игумени Руфины.
27 июня 1872 года, в день памяти праведной Иоанны Мироносицы, у пермского купца Андрея Тимофеевича Кокарева родилась дочь. При крещении ее нарекли Ольгой. Отец Ольги не входил в число самых богатых людей Перми, но обладал немалым достатком. Ольга получила благочестивое воспитание. Особенно благотворным было влияние матери, которая научила ее грамоте и часто рассказывала ей о святых Божиих угодниках, более всего о преподобных Зосиме и Саватии Соловецких. Эти рассказы, а также чтение житий, производили сильное впечатление на детскую душу. Нередко среди ночи Ольга тайно от родителей поднималась и, одевшись во все черное, подолгу молилась перед иконами. «Монашка» – так в шутку стали называть ребенка. Излюбленным местом ее молитв была в то время Стефанова часовня. Там Ольга постигала азы церковного пения и впоследствии, уже будучи регентом, говорила, что петь ее научил именно святитель Стефан Пермский. В тот год, когда родилась Ольга Кокарева, в Перми открылась Успенская женская монашеская община. Девочка впервые побывала в общине в 8-летнем возрасте. Родители в то время были в отъезде, и она стала посещать Успенский храм ежедневно. Возвратившись домой, отец и мать хотели ограничить ее в этом, но Ольга раз за разом выбиралась из дома через форточку, чтобы по улицам еще спавшей Перми добежать до храма к началу ранней литургии. А в этот период жизни ей было знаменательное сновидение. Однажды она увидела во сне епископа, который держал в руках небольшую коробку, полную светлых крестиков. На дне был виден большой наперстный крест, который носит и игуменья. «Тут вся твоя жизнь», — сказал епископ Ольге. Все попытки насильственно удержать ее дома лишь укрепляли настойчивость девочки, умолявшей отпустить ее в монастырь. И родители были вынуждены уступить. В конце июля 1880 года Ольга Андреевна Кокарева перешла на жительство в Успенскую монашескую общину. Ей было тогда всего 8 лет. На 9-й день после поступления в монастырь, 5 августа 1880 года, она была облечена начальницей общины монахиней Руфиной в послушническое одеяние. Во время ее облачения раздался удар монастырского колокола. Благовестили ко всенощной на преображение Господне. «Игуменей будешь», — сказала матушка Руфина, — «в первый раз одеваю послушницу с колокольным звоном». Господь сам устроил все во благо для юной послушницы. В 1891 году Успенскую обитель посетила настоятельница, открывавшаяся близ Соликамска, Иоанна Притеченского женского монастыря, игуменья Ангелина. Она выбрала послушницу Ольгу, одной из своих будущих помощниц, и игуменья Руфина была вынуждена уступить. Ольга перешла в Соликамск. В Иоанно-Притеченском монастыре она исполняла послушание регента, была учительницей в школе рукоделий, заведовала синельной рукодельной мастерской. К этому периоду ее жизни относится ее дружба с известным соликамским блаженным Василием Ивановичем. Само их знакомство было необычным. «Попила бы чайку, да с мягким белым хлебом», — подумалась как-то Ольге. Вдруг рядом голос: «Ольга Семеновна, иду это я и думаю, кому бы этот белый хлебец предложить? Попей-ка, Ольга Семеновна, чайку, да закуси мягким теплым хлебом». И блаженный Василий Иванович протягивает Ольге то, о чем она только что мечтала. Постепенно общение с блаженным приняло характер духовной дружбы. Многие в монастыре знали, что у этого простоволосого, босоногого и родивого, с добрым и спокойным взглядом, ходившего всегда в холщовой крестьянской рубашке, был дар прозорливости. Однажды блаженный приготовил ей странное угощение. Соль, перец, горчица, полынь – все вошло в эту необыкновенную смесь. «Не отведаешь горького – не вкусишь и сладкого», — сказал ей Василий Иванович. Превозмогая отвращение, Ольга вынуждена была покориться и пить. И что же? К ее изумлению горечь постепенно стала исчезать, сменяясь приятным вкусом, а в конце питье сделалось слаще меда. Вероятно, позднее она не раз вспоминала это предзнаменование великих скорбей и предивного блаженства, которое довелось ей вкусить в жизни. Дата пострижения Ольги Андреевны в Рисофор также была предсказана ей блаженным, который передал ей как-то 18 свечей со словами: «Вот на свадьбе-то твоей поставишь эти свечечки». Ольга смутилась, не поняв слов юродива, однако вскоре все стало ясно. Именно 18 числа в октябре 1898 года Ольга сочеталась с небесному жениху. Ее постригли в Рясофор.
Родилась она в Перми и первоначально была насельницей Успенского Пермского монастыря. Однако впоследствии на рубеже 19-20 веков она познакомилась с преподобным Арефой. Вот здесь уже удалось нам уточнить кое-что, потому что в жизнеописаниях, которые были изданы за границей, везде упоминались валаамские старцы, что вот она укормлялась у валаамских старцев. И мы как бы вот когда прочитали это, то думали, какие же это валаамские старцы? Тут вроде на Урале там переписывалась
Арефа,
она
Арефа
или что? Да. Вот. И потом вот действительно так, сопоставляя все даты, события из ее жизни, мы поняли, что валаамскими старцами это как раз являлся преподобный Илья Верхотурский и преимущественно Арефа Верхотурский.
Но они ведь пришли с Валаама.
Да, да, они были. Они как раз и были валаамскими насельниками, и в 1894 году прибыли в Верхотурье, когда этот монастырь преобразовывался из особно-жительного в общежительный. Для ведения от общежительных порядков, старчества, окормления, молитвенного делания, то есть с ними был связан даже расцвет монашества, вот подлинного монашества на Урале, можно так сказать. У них окормлялись и многие насельницы окрестных монастырей, и вот в частности узнала о них и будущая игуменья Руфина. И вот она специально, видимо, по благословению отца Арефа прибывает в Верхотурье, в Покровский женский монастырь. И около 8 лет она была насельницей этой обители, исполняла должность регентши, а при ней хор возрос до 70 человек, это очень много, конечно, то есть создала прекрасный хор, руководила рукодельными мастерскими, а также некоторое время исполняла обязанности благочинной. И вот уже в то время, когда она только ехала еще в Покровский монастырь, один раз ей было такое видение во сне, будто бы она плывет по реке и тащит на веревке, так сказать, за собой три груженные тяжелые баржи. И вот как считают ее жизнеописатели, что это было предзнаменованием того, что впоследствии она как бы против течения русской смуты подтянет три основанных ей монастыря. Действительно, ведь это, можно сказать, был подвиг вот в те революционные годы стать основательницей, первой настоятельницей трех обителей. В 1911 году она становится настоятелем Иоанно-Богословского монастыря в Чердыне. Это пермская епархия, и очень успешно она управляла этой обителью вплоть до самой революции. Сохранились очень хорошие отзывы о ней священномученика архиепископа Андроника Никольского. Вот, ну и, в общем, довольно много документальных сведений об этом времени сохранилось. Но, тем не менее, грянули события 1917-18 годов. В то время, когда уже хозяйствовали на Урале большевики, она также проявляла большое мужество и сама носила, например, передачи и какую-то помощь оказывала бывшим своим благодетелям, когда уже те не только не могли помогать обители, но и сами находились в бедственном положении, богатые жители Пермской губернии. Она им носила в кошелках муку, масло и старалась их поддерживать. И, в частности, умело очень строила отношения с большевиками, что первоначально монастырь даже не тронули. Потом на какое-то время возвращались белые. Игуменья Руфина тоже проявила, так сказать, незаурядное мужество. Сохранилась приветственная речь при вручении знамени одной из частей белых войск, в которой она очень так мужественно и действительно с большой верой, с большой любовью к родине призывает вот бойцов белой армии, так сказать, не сдаваться, не отступать перед большевиками, но сделать все для спасения вот Святой Руси от безбожников, скажем так. То есть действительно она воодушевляла, и думается, что эта речь действительно могла оказать очень большое влияние на бойцов белой армии. Но тем не менее шло время, и в 19 году летом Пермь снова была занята красными, и игуменья Руфина отступила. Отступила она с белыми частями до Новониколаевска, затем до Владивостока, где снова основала обитель в честь уже Смоленской иконы Божьей Матери. Но и здесь ей пришлось пробыть недолго, а затем со своими ближайшими сестрами она эмигрировала в Харбин, где уже в третий раз основала монастырь в честь иконы Владимирской Божьей Матери. Вот. Но вот этот момент обращает на себя внимание, что в этой книге «Царский путь царской игумени» очень подробно описываются все испытания, которые выпали на ее долю. Это связанные с революцией, с военным временем, с гражданской войной. То есть это постоянные бедствия, нищета, очень тяжелый физический труд, к которому, в принципе, она была непривычна. Это и болезни. Когда только-только она прибыла в Харбин, то тяжело заболела. Около 9 месяцев она была прикована к постели и уже была на грани жизни и смерти. И вот здесь Господь ее утешил необыкновенным явлением, что она видела райское блаженство праведников. И так воскликнула, что люди, человечество, чего ты лишаешься? Вот. И когда как бы пришла в себя, сестры стали спрашивать, что с вами было, она сказала, что здесь как бы надо быть готовым перетерпеть все страдания, все скорби, но только бы не лишиться бы того вот блаженства. И после этого постепенно она стала поправляться. И вот, может быть, у другого бы опустились руки, то есть сколько уже вот дважды она основывала обитель, это же огромные труды, заново собирала сестер, в основном всех заново все организовывала, она еще и детские приюты везде организовывала, вот, но тем не менее игуменья Руфина не отступила, так сказать, руки у нее не опустились, она в третий раз предпринимает то же самое, и действительно уже это последняя, так сказать, попытка, она была удачна, успешной, монастырь этот рос и действовал успешно, был при нем Ольгинский приют организован, который вот еще и до сих пор помнят некоторые бывшие шанхайцы. Вот в частности у нас в городе тоже есть общество бывших шанхайцев, вот они помнят и владыку Иоанна
и
Шанхайского.
Тоже,
ну да, да, кто и в Харбине был, и в Шанхае, и в Китае.
И в Китае.
Да, и они бывшие. Вот помнят приют. Вот, что еще можно сказать, что она отличалась также необыкновенным милосердием. Тоже вот описывалось в этой книге, что неоднократно в ее жизни случались случаи, которые ей показывали о том, что Господь всегда помогает. То есть тем, кто искренне, охотно благотворит ближним, обязательно Господь поможет. И вот ее ближайшая помощница, впоследствии с игуменья Ариадна Мичурина, она описывала, что вера матушки настолько укрепилась, что она уже раздавала буквально все. То есть хотя они сами, в общем-то, жили достаточно бедно, конечно, все равно это была чужбина, как бы другая страна совсем, другие люди, хотя Харбин это его и называют как бы центром русской эмиграции, там было много храмов православных построено.
Да, там 30-е годы. Православная эта жизнь, в общем-то, была достаточно.
Но тем не менее монастырь все равно всегда был достаточно бедным, но она вот всем помогала. То есть люди буквально шли с ней, с любым горем к ней шли, с любой своей проблемой, сложностями, трудностями. Она всем все раздавала, старалась утешить, как-то сказать что-то доброе, ободрить человека, вселить в него веру. Вот. И постепенно, вот даже как с игуменья Ариадны вспоминала, что даже ближние на нее пораптывали, священники, сестры обители, что вот как же, ну, у нас самих ничего не остается. Она вот так, у нее была очень твердая вера. И действительно, Господь ее никогда не посрамлял, всегда обязательно вовремя кто-то что-то жертвовал, как-то Господь помощь посылал.
Посылалась помощь все равно, да. Божья, да?
И еще больше, чем вот она раздавала. То есть вот это был такой у нее дар, ну, дар милосердия, можно сказать. Вот. Кроме того, она обладала даром молитвы. То есть у нее в обители были введены ночные богослужения, в которых и миряне могли принимать участие, и сестры. Сама она непрестанно молилась. И молилась даже за весь мир. Особенно, видимо, после видения тоже того она поняла, насколько... сказать, ну и время было тяжелое, вот, люди нуждались в молитве, она молилась буквально за всех со слезами, ночи проводила в молитве, вот, и в конце концов Господь ее удостоил за все это дара чудотворения. У нее на руках обновилась икона Владимирской как раз Божьей Матери, вот, и после этого от этой иконы начались чудеса, вот, многие из которых описаны были, записаны, и даже отдельная книга была издана, вот, и в частности по молитвам самой игумени Руфины. То есть она всех-всех старалась, кто к ней приходил, обязательно говорит, ну вот давай помолимся перед этой иконой, молилась, и действительно человек получал помощь, совершенно явно. Вот, всех призывала не терять упование, в особенности вот на Божью Матерь. То есть говорит, ну уж вот молитесь, Владычица, она все устроит, как бы все будет хорошо. И вот за такую веру действительно очень многие получали помощь. Там исцеление от болезни записано, ну вот в жизнеописании там есть примеры, и различная другая помощь.
От иконы стали совершаться чудеса. Так, спустя месяц с небольшим, во время всеночной, под праздник Покрова Божьей Матери, одна православная прихожанка пожертвовала в храм обители пелену. На вопрос игумени о пожелании благотворительницы та ответила: «Владычица знает. В храме пели «Хвалите имя Господне». Возложив пелену на чудотворную икону, матушка сказала: «Владычица, исполни то, что хотят получить от тебя сделавшие это приношение». 8 ноября, когда в обители был престольный праздник по случаю Дня великомученика Дмитрия Солунского, в храм пришла одна старушка и рассказала о своем исцелении от паралича, лишившего ее дара речи. Более полугода лежала она без движения. По словам пришедшей, под покров ее дочь пожертвовала храм изделия своих рук, пелену для иконы Божьей Матери, и попросила об исцелении болящей. Когда дочь ушла в храм, больная была испугана ярко сверкнувшей молнией. Вскочив, она свободно, словно и не была лишена дара речи, спросила своих близких: «Деточки, что это, молния?» Но те не видели никакой молнии. Так она исцелилась. Сопоставление фактов показало, что исцеление произошло именно в тот момент, когда матушка возлагала пелену на чудотворную икону. О другом чуде рассказал духовник матушки протоиерей Петр Триодин. Однажды он посетил в Харбине одного больного мальчика, у которого была сведена ступня, отчего он не мог встать на ноги. Вместе с отцом Петром была игуменья Руфина, взявшая с собой чудесно обновившийся образ Богородицы. Лишенный возможности двигаться, изнемогая от нестерпимых болей в ноге, мальчик все время проводил в постели. После молебна чудотворную икону положили на больную ногу страдальца, который не переставал молиться со слезами. Через 2 часа мальчик встал, боли в ноге прошли. Он и мать его не помнили себя от радости.
То есть, пройдя, так сказать, вот опять-таки крестным путем, вот очень тяжелых скорбей, испытаний, даже разочарований в какой-то степени, создать монастырь необыкновенно сложно, а если создать 3 монастыря на пустом месте, так сказать, заново, с огромными трудностями, то это действительно надо иметь большую веру и упование на Господа, на помощь Божию. Да. Потому что ведь она могла бы тихонько жить бы, сама где-то при храме там что-то делать,
настоящая
хором руководить.
Подвижница, конечно.
Да, она как бы именно стремилась еще ближним помочь.
Один случай любила рассказывать матушка своим сподвижницам, будучи уже в эмиграции. Близилась зима, заботы о самом насущном стояли перед ней. Нет денег, ждать их неоткуда, как прокормить сестер? От скорби приходила ей даже малодушная мысль, а не отпустить ли всех по домам? В одну ночь она горячо молилась перед старинным образом святого апостола Иоанна Богослова. Наутро пошла к жене старосты Богоявленской церкви, Августе Алексеевне Коротких. Та встретила ее в сильном волнении. «Ты что же это, мать, о своих нуждах не говоришь, скрываешь от меня? Что, денег нужно? Говори, сколько нужно?» «Да что вы!» — отговаривалась игуменья. «Вы и так нас как можете балуете. Все наши ложки-плошки с вашего стола, еще денег просить». Августа Алексеевна щедро одаривала молодую обитель вещами, но у нее не было в обычае помогать деньгами. «Да ты говори», — настаивала Августа Алексеевна. «Ведь как мне за тебя ночью во сне досталось от святого Иоанна Богослова? Ты что же это, — говорит мне, — моих Иоанна Богословских сестер забыла? Не поможешь им, смотри». «Да так», — погрозил пальцем, — «совсем такой, как на образе нашем написано». Матушка рассказала ей о своей скорби, а всю обратную дорогу проплакала. 100 рублей вынесла ей Августа Алексеевна. На все нужды достаточно было этой суммы. Этот случай, несомненно, свидетельствует о том, что уже в то время матушка Руфина обладала искренней верой в помощь Божию, и ее молитвы были нетщетны.
То есть она была, ну, такой настоящей подвижницей. Вот, но, тем не менее, еще одно испытание. В 1935 году вот сохранилось письмо, которое написала владыке Иоанну Шанхайскому. Нам прислали его из Сан-Франциской епархии, из Америки, где она просит о переводе созданного ею монастыря в Шанхае в связи с некоторыми трудностями, которые начались в Шанхае. То есть она переехала в Шанхай только со своей обители, но пожила совсем недолго, она тяжело заболела и скончалась, сама предсказав свою кончину, в день Успения Пресвятой Богородицы.
«Окончен жизненный путь почившей, но могила в далеком Шанхае на кладбище Лю Кавэй с неугасимой на ней лампадкой никогда не забудется и сестрами, и почитателями, и всеми, кому отерла слезы скорби и печали почившая». Духовник матушки протоиерей Петр Триодин свидетельствовал о ней так. «Она была истинной матерью-кормилицей для своих насельниц. Она жила заботами о них, старых и малых, начинающих и усовершающихся, монахинь и воспитанник. Всех носила в своем сердце, да не только людей. Бродит она, бывало, ночью, все осмотрит, в каждый закоулок заглянет. Не забыт ли кто, и собаки, и кошки, и птицы, сыты ли, не нужно ли чего. Молитвенный подвиг матушки как-то нераздельно сливался с ее деланием игуменским, с неусыпающей ее заботою по кормлению своих чад. Она непрерывно молилась, и она неустанно и бессменно заботилась, и эту заботу деятельно проявляла, перемежая короткими часами сна, свое вседневное и всеночное игуменское бдение».
Но, как мы знаем, потом времена переменились. В Китае была так называемая культурная революция. Все кладбища были сметены с лица земли православные, храмы также. И вот уже ее преемница, игуменья Ариадна Мичурина, она перевела обитель в Сан-Франциско, где она находится и доныне. Вот. А в Шанхае и в Харбине фактически не осталось даже следов от монастыря игумени Руфина.
И ее останки тоже не были.
Нет, так сказать, как бы кладбище стерто с лица земли, где могила сейчас уже вряд ли, конечно, получится установить.
Там, по-моему, вот репатрианты из Китая, которые здесь у нас живут, они говорят, что там устраивали парки,
да,
на этих местах.
Да.
То есть практически сейчас найти ничего, да, наверное, уже невозможно.
И там даже, собственно, и православие-то было уничтожено. Как раз мы хотели собрать, думали, может быть, получится собрать какие-то сведения о почитании, может быть, думаем, какие-то чудеса по ее молитвам совершать. Мы звонили специально в Шанхай, в русское посольство, и нам сказали, что нет, в Шанхае не осталось ни одного православного храма, маленький храм домовой, вот только-только недавно, несколько лет назад, был открыт при вот русском консульстве. И все.
То есть, по-моему, в Харбине еще один храм остался.
Да, ну вот и в Харбине. А, собственно,
по-моему,
от монастыря...
Николая Угодника.
От монастыря не осталось ничего. То есть русские преимущественно выехали обратно либо в Россию, либо, значит, в Соединенные Штаты Америки.
Сан-Франциско.
Да, в Сан-Франциско тоже. Вот, а, собственно, в Китае православие, вот так вот, судьба его была трагична.
И хотелось бы знать, она в лике святых не канонизирована?
Она не прославлена. Мы вот собрали все эти материалы, было очень много собрано материалов, все это представили в комиссию по канонизации святых в Москве. Но, к сожалению, члены комиссии сочли, что мало сведений о ее посмертном почитании. То есть не хватает чудес посмертных, не хватает именно свидетельств ее общенародного почитания. Вот, и поэтому мы хотели бы как раз обратиться вот ко всем уральцам.
Возможно, века. Даже и к тем, кто когда-то жил в Харбине или в Шанхае, да?
Может или быть, кто, допустим, слышал, знает, да, об игумне Руфине. Может быть, было бы очень хорошо, бы, если бы получилось собрать какие-то дополнительные сведения о ее почитании. Может быть, кто-то получал помощь по молитвам о ее упокоении. Может быть, кто-то как-то почитает ее особенно по каким-то причинам. У кого-то есть фотографии, допустим, старинные. Мы бы, конечно, были очень благодарны за любые такие сведения. Ну и просим также обращаться вот комиссию по канонизации Екатеринбургской епархии или в Новотихвинский монастырь.
Назовите, сестра Евстафья, телефон.
Телефон 347-47-28. Обращаться к монахине Евстафии.
Спасибо.
Возможно, что канонизация игумени Руфина станет возможным вот впоследствии.
Ну, при соответствующем подборе материала.
Ну да, да.
Спасибо. И закончить нашу передачу хотелось бы выдержками из последнего письма, написанного матушкой игумени Руфина из Шанхая в Харбин ее духовным чадом. «Будьте яко голубицы, и приятно будете Господу, и скоро услышит ваши моления, исполнит ваши желания. Молитесь, горячо молитесь, чтобы на том свете не разлучиться, а быть вместе, как и здесь на земле, соединенными на вечные времена Святым Духом. Господь да благословит вас, послав вам Святого Духа, с помощью которого умножайте добродетели ваши, совершенствуясь, как сказал Господь, будьте совершенны, яко Отец ваш Небесный. Любящая вас, ваша мать духовная, игуменья Руфина, февраль 1937 года, Шанхай». Это была передача «Святой лик», в которой шел рассказ о игумене Руфине Кокаревой. В передаче принимала участие монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря.